Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. 100 лучших картин за первые 100 лет американского кино. «Крестный отец» подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 20 июня 98 года.
«Крестный отец», часть первая, на третьем месте, после «Гражданина Кейна» и «Касабланки». На 32-м «Крестный отец», часть вторая. В опросе, проведенном Американской киноакадемией, приняли участие кинокритики, деятели кино, общественные и государственные деятели, в том числе президент Соединенных Штатов Клинтон. Предлагаем вашему вниманию композицию по кинодиалогии Копполы.
I'm looking for my father now, Kay.
But you're not like him, Michael. I thought you weren't going to become a man like your father.
My father's no different than any other powerful man. Any man who's responsible for other people.
I spend my life trying not to be careless. Women and children can be careless, but not men.
«Крестный отец. Семейная сага Фрэнсиса Форда Копполы. Часть первая».
Представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Барьеров. Кинодвадцатка. Радио «Свобода». «Крестный отец». Соединенные Штаты Америки. Производство студии Paramount. Год 72-й. Длительность 175 минут. «Оскар» за лучший фильм, «Оскар» за лучший сценарий, «Оскар» за лучшую мужскую роль Марлону Брандо. Режиссер Фрэнсис Форд Коппола, сценарий Марио Пьюзо и Коппола по роману Пьюзо. Оператор Гордон Уиллис. В главных ролях Марлон Брандо, Дон Вито Корлеоне, Аль Пачино, его сын Майкл, Дайана Китон, жена Майкла, Джеймс Каан, старший сын Санни, Роберт Дувал, советник Дона Корлеоне и другие. Музыка Нино Рота. Впереди новый свет. Пароход подходит к Нью-Йорку. Вдруг оживление на палубе стихает. Над горизонтом венценосная женщина с гордо поднятым факелом. Прекрасный и жуткий символ наступающей свободы. Будущие американцы, итальянцы, евреи, поляки собираются к правому борту. На лицах страх, скорбь, надежда. Среди них одинокий мальчик в кепке, тощий, одетый в рвань и большеглазый. Добрые люди переправили его в Америку из Сицилии, где, говорят, жизнь слишком сурова, без второго отца не обойтись. Для этого и существуют крестные отцы. 9-летний Вита Андолини из городка под названием Корлеоне крестного не имел, а родной погиб от руки местной мафии. Во время похорон отца убили и старшего брата. Затем вооруженные обрезами мужчины пришли за Вито. Под конвоем мать отправилась с ним во дворец дона мафии в надежде вымолить жизнь своему последнему сыну. Однако дон Чичо, зная все наперед, остается непреклонен. Если мальчик не умрет, он станет мужчиной и по закону вендетты отомстит за отца. В отчаянии вдова хватается за нож. Перед тем, как ее отбрасывает выстрел из обреза, она успевает крикнуть сыну: «Беги!» И вот сирота в Америке. Впереди неизвестность, с прошлым покончено навсегда. Вита Андолини из Корлеоне? Будешь Вита Корлеоне, решает чиновник таможенной службы.
What is your name? Come on, son. What is your name?
Tuo nome. Vito Andolini from Corleone.
Corleone. Vito Corleone. Okay. Over there.
Одиночество человека в этом мире – одна из сквозных тем многолюдного фильма Копполы. Карантинный остров Эллис. Отправленный в противооспенный изолятор на 3 месяца, один в палате, Вито Корлеоне залезает в кресло. Ноги его еще не достают до пола. А за окном, на горизонте, статуя свободы. Барьеров. Кинодвадцатки «Радио Свобода», «Крестный отец». Наш американский коллега из отдела новостей и текущих событий «Радио Свобода» Фрэнк Ксонгас.
I came to America as a schoolboy in the years following the 1956 Hungarian Revolution.
Я попал в Америку школьником вскоре после Венгерской революции. Наша семья обосновалась в Кливленде, городе многонациональном. Самым большим моим желанием было исчезнуть без остатка в плавильном котле Америки. Все имеющее отношение к корням, принадлежности, судьбе меня занимает давно и глубоко. Я не знаю другой картины, где эти проблемы были бы разработаны так, как в шедевре Фрэнсиса Форда Копполы.
Godfather is an American cinematic triumph. It is not just a movie.
Крестный отец – это кинематографический триумф Америки. Это не просто фильм о мафии. Есть мнение, что картина вообще не про гангстера. Она скорее как античная трагедия. В «Царе Эдипе» сыну предопределено судьбой убить отца, жениться на матери и ослепить себя, осознав ужас всего этого. Молодой Майкл Корлеоне в «Крестном отце» тоже не в силах избежать своего рока. Он не властен над событиями, которые его увлекают. Крестный отец — метафора самой Америки. В Америке не имеет значения, что родились вы сыном сицилийского крестьянина. В Америке можно переиграть свое предназначение, можно раствориться в этом котле. Но под силу ли это человеку? И если да, то какой ценой? Что с вашими корнями, с национальной принадлежностью? Можно ли противостоять силам вам неподвластным, изменить судьбу, сохранив вместе с тем человечность? Любовь, страсть, гордость, цена власти, семья, дружба, религия, предательство, прощение и искупление. Эти вечные темы Коппола решает с блеском. И еще ненависть. Коппола приходит к тому же ответу, который сформулировал Ричард Никсон, свергнутый Уотергейтом, столь выразительно сформулировал в последние дни своего обреченного президентства. «Если вас сжигает ненависть, — сказал Никсон, — в конечном счете вы уничтожите самого себя». You end up destroying yourself.
Figlia mia, tu de dare, mamma mia, c'è pensa tu, figlia mia.
C'è la luna, mia comoda, figlia mia, da merda. Mamma mia, figlia di dare, figlia mia, benedice tu.
Август 45-го. Имение на Лонг-Айленде. 8 домов в парке, окруженном стеной. Дон Вито Корлеоне, бывший мальчик-эмигрант, а ныне крупнейшая фигура американской мафии, глава одного из 5 семейных кланов, правящих преступным синдикатом Нью-Йорка, выдает свою дочь Конни за Карлу Рицци. Агенты ФБР записывают номера запаркованных у стен машин гостей, а связанные с Доном Корлеоне политики и судьи шлют ему в письменном виде поздравления и извинения за личное неприсутствие. На свадьбе 3 сына крестного отца – Санни, Фредди и Майкл. Капитан морской пехоты США и герой войны, крест за боевые заслуги и медаль «Пурпурное сердце». Майкл, никогда не принимавший участие в семейных делах, пользуется случаем представить родне свою подругу, коренную американку Кей Адамс, в этой роли Дайана Китон. За пределами праздника, в угловом кабинете с опущенными жалюзи, Дон Вито Корлеоне принимает тех, кто пришли его поздравить, отблагодарить за услугу или просить защиты. Профессор кафедры кино Мичиганского университета Фрэнк Бивер в беседе с Мариной Ефимовой.
Профессор Бивер, кроме самой увлекательной истории, кроме литературной стороны «Крестного отца», как бы вы определили его чисто кинематографические особенности?
Фильм, попросту говоря, ошеломительно красив. Помните начало? Деловое совещание в кабинете у Дона Корлеоне, для которого режиссер выбрал темную цветовую гамму, доходящую почти до черноты. И особую драматичность фигурам придает фон, на котором все это происходит. Светлые и яркие окна в сад, где в это время справляют свадьбу дочери хозяина. По красоте это напоминает картину старых итальянских мастеров и сразу придает всему происходящему некую историческую значимость, некую метафоричность. А местами картина превращается в пышное, почти оперное зрелище и с тем же накалом драмы. Вообще, в фильме, если вы помните, каждый сюжет снят в стиле своего времени. Начало словно бы сепией, как старинная фотография. А в конце первой серии вдруг используется полная цветовая гамма, без всякой многоплановости, так как это было принято в фильмах 40-х, 50-х годов. Словом, шедевр. Настоящий шедевр.
двадцатке «Радио Свобода» «Крестный отец». Среди ходоков к Дону Корлеоне его крестный сын Джонни Фонтейн, популярный певец, которому не дают роль в картине владельца крупнейшей голливудской киностудии Джека Уолтса. Дон обещает помочь, ты получишь эту роль. И произносит фразу, которая благодаря фильму вошла на Западе в повседневный обиход. Я сделаю ему предложение, которое он не сможет отклонить. Когда сам Фрэнсис Форд Коппола получил предложение, от которого не смог отказаться, ему было всего 30 лет. Предложение сделала ему студия Paramount, купившая права на экранизацию романа «Марио Пьюзо», после того, как от «Крестного отца» благоразумно отказались три режиссера с мировым именем. Почему они отказались, станет ясно из истории съемок, но остаются еще два вопроса. Конечно, Коппола уже создал себе имя как сценарист, получив премию «Оскара» за сценарий картины «Паттон». Но в качестве режиссера не снял еще ни одного фильма, который не оказался бы убыточным, при том, что некоторые из его пяти маргинальных лент отмечались второстепенными премиями. Более того, Коппола был на пороге финансового краха. Созданная им в Сан-Франциско альтернативная кинокомпания «Зои Тропи», задуманная как база для кинореволюции, прогорала, имея долг в 300 тысяч. Почему Paramount пошел на столь огромный риск, доверив Копполе свою суперпродукцию? Одна из причин в том, что они не предвидели сенсационного успеха романа «Пьюзо», который вскоре только в одной Америке разойдется тиражом более 10 миллионов экземпляров. Режиссер «Крестного отца» Фрэнсис Форд Коппола. My history with the Godfather was very much the history of someone in trouble. I was a young director. I hadn't really done a lot of work and. Моя история с «Крестным отцом» — это история человека с большими проблемами. Взявшись за адаптацию книги, я понял, что ее кинопотенциал превосходит все, что я делал раньше. Еще несколько месяцев, и я бы никогда не получил эту работу. Книга стала сенсацией, и уже в первой неделе я, говорит Коппола, осознал, что студия недовольна тем, что выбрала меня, недовольна моим выбором классического стиля для картины, моим выбором актеров. Копполу увлекала идея объединить, казалось бы, несовместимые системы – американский черный фильм и семейную сагу в европейском стиле, воссозданную с висконтиевской точностью. Не случайно, кстати, он пригласил композитором Нино Рота, писавшего музыку для Висконти и Феллини. В роли «Крестного отца» Коппола видел только Марлона Брандо. «Еще раз произнесешь это имя, будешь снят с картины», — говорили Копполе на студии. Брандо считался убыточным. Кроме того, у молодого режиссера не было опыта работы со звездой такой величины. И однако Коппола продолжал настаивать. В фильме роль Вито Корлеоне не более важна, чем роль Майкла, Аль Пачино, которого, кстати, студия сначала тоже не хотела. О своих трудностях рассказывает Аль Пачино. I was aware that they didn't want me. Finally, I thought, Francis, look, they mean we'll do another movie together. I was relatively young, so I didn't know quite. I thought, well, maybe they were all like this. You know, they get all. I had seen movies about Hollywood. I thought maybe that's why all the screen tests. And it was countless. They went on and on.
Надо сказать, что несмотря на то, что в драматургической структуре фильма они на втором плане, Роберт Дувал и Джеймс Кан. Том Хейген и Санни создали образы не менее сильные, чем Майкл и Вито Корлеоне. Но к Марлону Бранду у Копполы было отношение особое, экзистенциальное. К тому времени Коппола еще не нажил своего знаменитого патриархального живота, но уже относился к Бранду как к собственной реинкарнации, ибо помимо чисто художественных целей у Копполы была сокровенная и главная – благодаря картине самому стать крестным отцом новой, еще маргинальной волны американского кино. Поэтому весь этот гигантский проект имел смысл только в случае успеха. И тут кончается искусство. Если глубинный миф крестного отца – миф об отцеубийстве, то отождествление режиссера с великим Брандо, актером-мегаломаном, которым он сам придумал грим и бульдовьи челюсти, стало метафорой самоубийства – в том смысле, что Коппола готов был принести в жертву самого себя ради успеха своего, как он говорил, тотального спектакля. Поистине, то была гибель всерьез.
«Поверх барьера» в кинодвадцатке «Радио Свобода» «Крестный отец». Итак, Дон Корлеоне отправляет к Вольцу в Калифорнию своего консильери, воспитанного в семье советника Дона, юриста Томаса Хейгена. Несмотря на уговоры, продюсер отказывается давать роль Джонни Фонтейну, и Хейген спешит в аэропорт. Мистер Корлеоне предпочитает узнавать дурные новости немедленно. Проснувшись на рассвете, продюсер обнаруживает в своих жемчужно-серых сатиновых простынях отрубленную голову любимой лошади, английского скакуна по кличке Хартум, за которого он выложил $600,000. Каким же может оказаться следующий шаг Дона Корлеоне? И через несколько часов режиссер-постановщик звонит крестнику Дона с просьбой приступить к работе над ролью. Барьеров «Крестный отец». На родине Федора Достоевского и Сергея Эйзенштейна, кстати, первой любви Копполы, официальная премьера его эпоса состоялась через 20 лет после выхода в Америке первой части фильма в кинотеатре «Россия» со всей помпой и в присутствии посла Соединенных Штатов. Об этом через 2 минуты.
Значит для вас свободная Россия?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – 100 лучших картин за первые 100 лет американского кино. «Крестный отец» подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 20 июня 1998 года.
«Поверх барьеров» – кинодвадцатка «Радио Свобода». «Крестный отец» в России. Из Москвы киновед Нина Циркун.
Только сейчас начинаешь понимать эту иронию судьбы или истории, что именно «Крестный отец» сделался теми символическими воротами, через которые произошла наша долгожданная смычка с внешним киномиром. Вот редкий случай, когда опоздание пошло на пользу. Ну, посмотри мы «Крестного отца» в 1972 году. Увидели бы отличную гангстерскую ленту, но из совершенно чужой, непонятной жизни. Прошло 20 лет, Коппола за это время достроил всю гигантскую конструкцию до конца, рассказал эту семейную сагу целиком, а мы совершенно неожиданным образом смогли увидеть ее, можно сказать, изнутри, глазами людей, которые, как и герои самой этой истории, оказались без своей страны, без собственного прошлого, вынуждены начинать с нуля. То есть практически вся страна в этом массовом масштабе получила опыт сродни опыту эмиграции. И это как бы сближало нас с героями фильма «Копполы» и помогало смотреть на их историю совершенно другими и очень сочувствующими, понимающими глазами. Тогда, разумеется, мало кому могло прийти в голову, что история, которая занимала в повествовании «Копполы» несколько десятилетий, развернется в России молниеносно.
Во время встречи на высшем уровне мафиози Вергилий Салоцца, за которым стоит могучее семейство Тоталия, оказывает давление на Дона Вито Корлеоне с тем, чтобы он принял участие в сверхприбыльной торговле героином. За наркотиками, считает Салоцца, будущее. Но это против принципов Дона Вито. Одно дело то, чего требует душа многих, и что запрещено отцами церкви и государства – виски, азартные игры, первая древнейшая профессия. И совсем другое – наркотики. В глазах дальновидного Дона это морально грязный бизнес, который в конечном итоге может обернуться против Коза Ностры. В переводе и чтении Марио Корти, итальянский киновед Луиджи Паини по телефону из Милана.
«La mafia». È un argomento difficile. Un argomento difficile in America, un argomento molto difficile in Italia.
Мафия – нелегкий сюжет. Нелегкий он в Америке. Очень нелегкий в Италии, где трудно говорить о мафии без того, чтобы дать ей четкую отрицательную оценку. Там, если говорить о мафии, то обязательно плохо. Коппола ведет разговор с дистанцией. Хотя он сам сын итальянцев, но он далек от этой реальности, далек от Сицилии. Проникнутый историей кино, о мафии он говорит исключительно на языке кинематографии.
Coppola parla della mafia in modo eminentemente cinematografico. Padrino 1 inizia con una grande festa, è una festa.
Крестный отец начинается свадебным торжеством. Здесь отзвуки великого итальянского кино, особенно Висконти. А самое главное, персонажи представлены в их трагическом измерении, во всем их эпическом величии. Персонаж Марлон Брандо в полной растерянности перед покушением на старую систему ценностей со стороны новой мафии, мафии наркотиков. Тут противопоставление мафии чести. И именно в этом контексте крестный отец поднимается по иерархической лестнице. Именно благодаря соблюдению этому архаическому кодексу ценностей и новой мафии. Многие усматривают в этом фильме метафору «мафия и капитализм», нечеткие границы между легальной экономикой и нелегальной, где кончается законность и где начинается беззаконие. Это и есть центральная тема фильма.
L'illecito e questo è uno dei nuclei centrali a livello di contenuto del film. Quindi da una parte il rapporto nuova mafia vecchia mafia.
Таким образом, с одной стороны, мы имеем противопоставление старой мафии, тесно связанной с семьей как ценность, и новой мафии, связанной с беспредельной торговлей наркотиков. С другой стороны, на фоне этого содержания Коппола способен устанавливать связь с историей кино и с историей культуры вообще, с великим реалистическим романом 19 века, с кино Висконти, с оперой и вообще с музыкой, благодаря Нино Роте и своему отцу, композитору Кармине Копполе.
Oh, are you telling me that the Tatalias guarantee our investment?
Старший сын Дона Корлеоне Сани из нового поколения. Ему надоело быть на побегушках и хочется самостоятельно вести большое дело. Вопреки отцу, он выказывает на встрече с Солодцы свою заинтересованность в наркобизнесе. Короткий промах, но для семейства Корлеоне роковой. Чтобы освободить место для уступчивого Сани, Солодцы решает ликвидировать его отца. Покушение совершается перед Рождеством, в тот момент, когда после рабочего дня Дон Корлеоне, по давней привычке, сам покупает для домашних фрукты, не прикасаясь пальцем, а лишь деликатно указывая на выбранные плоды. Двадцатка, Радио Свобода, Крестный отец. Директор секции художественных фильмов Музея американского кино Дэвид Шворц. Беседе с Яном Руновым.
Мне трудно сказать, как отразился фильм на мировом киноискусстве. Новаторство «Крестного отца», как это ни парадоксально звучит, в его классической старомодности. Это фильм, так сказать, семейного эпоса. Сага о Корлеоне. Вспомним, что фильм создавался и шел на экранах тогда, когда Америка переживала тревожное время. Шла Вьетнамская война, бушевали студенты и левые. Казалось, рушились старые основы. И фильм привлек американцев именно своей традиционностью, особенно в подходе к семейным ценностям. Фильм был новаторским в каких-то технических аспектах, но, по сути, это был фильм старомодный.
Несмотря на 5 полученных пуль, Дон Вито Корлеоне выживает. Придя к отцу в больницу, неожиданно безлюдную, Майкл понимает, что отцу грозит смертельная опасность. Впервые его обуял лютый гнев, холодная ярость к врагам отца. Майкл срывает планы заговорщиков, что вызывает гнев у одного из работающих на Солодце полицейских. Капитан Маклоски ударом ломает Майклу челюсть и выбивает 4 зуба. Отдавая себе отчет, что пока живы Солодца и Маклоски, его отец в опасности, Майкл принимает решение устранить обоих. Ничего персонального, чисто деловая мера. Американская критика отмечала, что «Крестный отец» не только династическая сага, не только фильм, впервые открывший Америку экзотическую субкультуру, но и великий гангстерский фильм. Роберт Джонсон писал, что не существует другого фильма, который бы столь же изобретательно и визуально живо изображал убийство. Майкл впервые надевает шляпу, меньше шансов, что опознают. Рукоятку и курок обклеят специальной пленкой, чтобы не осталось отпечатков. В маленьком ресторане в Бронксе Майкл встречается для переговоров с Маклоски и Солодцы.
Ту, hai sapere che chi dica successo tra me e tuo padre fu una cosa di business. E io hai un grosso rispetto per tuo padre.
И убивает их обоих из револьвера, который спрятан для него в туалете, приклеен к задней стенке бачка. После этого дерзкого убийства бойцы семейства Корлеоне переходят на боевое положение, как говорится, уходят на матрасы, а Майкл, отныне нелегал, с бумагами судового матроса покидает Америку, отправляясь на родину отца. У микрофона Петр Вайль.
Насыщенной мировой культурой Сицилии, культурные слои продолжают нарастать, в том числе стараниями Марио Пьюза и Фрэнсиса Форда Копполы. Я видел в окрестностях Таормины замок, где умер в третьей серии Майкл Корлеоне, Кастелло де Эскьяви. выходил на станции Багерия, где Аль Пачино встречал Даяну Китон. Был, наконец, в городе Корлеоне. Из Палермо сначала едешь по большой 139-й дороге. Потом сворачиваешь круто вверх, мимо ярко-зеленых, ярко-желтых, ярко-розовых холмов. Здесь как нарочно сажают такое. Репу, клевер. Сам Корлеоне каменный и в камнях. Тут цвет дают стены домов. Городишко устроен, как все итальянские города, если они не Рим и не Венеция. Узкие извилистые улочки выплескиваются на площадь. На площади несколько непременных кафе, автобусная станция, огромная вывеска «Амаро Корлеоне». Я попробовал этот сладко-горький ликер, много не выпьешь. В кафе оживленно обсуждали футбол. Вечером Корлеоне играл с Поджо Реале. Сицилия поражает жизнерадостной яркостью красок и многоэтажным наслоением многовековых культур. Всемирная история здесь стиснута в компактные блоки, словно в учебном пособии, чтобы далеко не ходить. В двух шагах от древнегреческого храма – Нормандская башня. Рядом с византийской часовней – испанский замок. Арабский минарет высится над барочной церковью. История кувыркалась по Сицилии, оставляя следы, которых так много, что они не воспринимаются здесь памятниками. Школьники, играя в футбол, ставят портфель вместо штанги. Так делали и мы. Но вторая штанга у них – древнеримская колонна. И, конечно, я знаю, зачем ездил в Корлеоне. Убедиться в том, что ощущается в эпическом фильме Копполы. «Культура преступления», произнесу это жутковатое словосочетание, такая же часть мировой цивилизации, как и культура правосудия или культура одежды. Тем и страшна, тем и ужасна мафия, что уходит корнями в пласты истории, что за ней стоят колонизации греков, набеги викингов, походы римлян, нашествия арабов, завоевания французов. Опыт войны всеми средствами, от выстрела из лупары, обреза, до закона омерты, молчания, это опыт выживания, строительство своих законов, своего этикета, своего языка, своей иерархии. В Сицилии, живом учебном пособии по всемирной истории, это понимаешь лучше, чем в других местах. Хотя культура преступления старше иных культур. И Каин убил Авеля не в Корлеоне.
Садки «Радио Свобода», «Крестный отец». В Сицилии Майкл женится на местной девушке Аполлонии, но враги выходят на его след и подкладывают бомбу в их машину. Аполлония гибнет на его глазах. В Соединенных Штатах из-за предательства Карла Рицци, мужа сестры, погибает брат Майкла Санни. У микрофона Юрий Гендлер.
Лечение крестным отцом причиняло мне в течение долгого времени, ну, если не неприятности, то, по крайней мере, некоторые неудобства. Мои милые интеллигентные друзья часто рассуждали об авторском кино, об Антониони, Фассбиндере, Тарковском, на худой конец о Вуди Аллене. А ты, говорили они мне, не можешь выйти за пределы массовой коммерческой культуры, причем в худшем ее варианте, гангстерского жанра. Я слабо защищался. Во-первых, я искал аргументы. Фильм Капполы не о мафии, это фильм о семье. Его успех, а первая серия вышла в 1972 году, не в малой степени был предопределен тем, что поэтизировал семью после десятилетия серьезнейших социальных сдвигов в американском обществе, в частности, после десятилетия атак на главный общественный институт – семью. Во-вторых, это фильм о власти, о том, какую цену нужно заплатить за то, чтобы ее достичь, и стоит ли власть такой цены. И, наконец, это фильм о нас, об эмигрантах в Америке. Но самый лучший довод подсказал мне тогдашний главный прокурор Манхэттена Рудольф Джулиани, ныне мэр Нью-Йорка. Лет 10 назад, я тогда еще работал в Нью-Йорке, мы брали интервью у Рудольфа Джулиани. Под конец разговора речь зашла о том, о сём, и кто-то спросил, а какие фильмы вам нравятся? Фильмы Капполы, «Крёстный отец» в первую очередь, ответил он. Ну, конечно, засмеялись мы. Ведь вы столько лет боролись с мафией в Нью-Йорке. Послушайте, господа, сказал главный прокурор, мафии такой не бывает, гангстеров таких не бывает. Просто «Крестный отец» – лучший фильм, когда-либо созданный человеком. И все, и точка. В тот момент я подумал, господи, значит, я не один на этом свете, и перестал стесняться своего увлечения эпосом Фрэнсиса Капполы. Как писал один американский кинокритик, забыл сейчас его имя, у других народов есть Тристан и Изольда, Роланды, Тангейзеры. Но мне ближе Майкл Корлеоне. У этого парня, как и у меня, тоже были свои личные проблемы.
Non t'ascordare più, dormi, dormi, dormi.
Вернувшись в Америку, Майкл женится на Кей и все больше принимает участие в делах семьи. Образ отца-патриарха – краеугольный камень творчества Копполы. В «Крестном отце» сначала Вита, потом Майкл Корлеоне берут на себя эту роль, причем в ее устрашающем аспекте – отца-титана, отца-громовержца. Не случайно сраженный смертью Дон Вита Корлеоне умирает, как бы под саваном среди своих помидоров, когда он вырезает из яблока и в шутку вставляет себе зубы вампира – момент неумелой нежности к внуку. После кончины отца Майкл принимает решение устранить всех противников семьи. Кинодвадцатки «Радио Свобода» – «Крестный отец». По словам американского киноведа Джей Кокса, великое киноискусство и в то же время массовое развлечение. Этот фильм, вышедший в Америке на экраны в марте 1972 года, побил все кассовые рекорды своего времени, принося ежемесячно по миллиону долларов. Копполу фильм превратил в голливудского магната нового типа, альтруистического, организатора и объединителя, поистине «крестного отца». А его картина стала классикой, которую проходят будущие режиссеры. Заведующий кафедрой кино Нью-Йоркского университета Уильям Саймон. В своем университете профессор читает курс по «Крестному отцу». Рая Валь спросила у него, какая, по его мнению, самая значительная сцена в фильме.
Я думаю, уникальной является сцена крещения в конце первой серии. Структура этого эпизода тоже двухъярусная. С одной стороны, мы видим реальное крещение, невинный младенец, торжественная обстановка, церковное пение, благообразные лица. И в то же время, благодаря гениальному монтажу, мелькают кадры убийств, проходящих в разных местах города. В этой сцене герой Аль Пачино всего лишь крестный отец своего племянника. Он не участвует в побоище. Нет даже намека на то, что он его организовал. Однако что-то подсказывает нам, что Майкл Корлеоне в этот момент крещения становится и крестным отцом младенца, и крестным отцом мафии.
И пышность католической церкви против кровавых козней семьи. Как отмечала критика, этот постоянный прием Копполы достигает в финальной сцене апогея. Покарав напоследок предателя в семье, мужа своей сестры Карла Рицци, Майкл заверяет свою жену Кей в том, что ничего общего не имеет с кровавой баней.
Майкл, это правда? Don't ask me about my business, Kate.
Is it true?
Don't ask me about my business.
No!
All right. This one time I'll let you ask me about my affairs.
Is it true?
No.
Перед тем, как двери в кабинет исповедальню закрываются и гаснет экран, жена видит, как мафиози, клянясь верности, прикладываются к руке Майкла Корлеоне и понимает, отныне он Дон Корлеоне и крестный отец. «Крестный отец», часть первая. Третий в списке 100 лучших картин за первый век американского кино. Продюсер выпуска Руслан Гелисханов, вел Сергей Юринян.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 93-м году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прервал. Мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
История и художественное воображение. Украинская писательница Оксана Забушко, режиссер Лидия Страдубцева и писатель Сергей Жидан в передаче «Пейзаж после битвы».
Когда выкладываешь какое-то стихотворение, условно говоря, посвященное войне на Донбассе, на него откликаются и реагируют люди, ну, совсем не имеющие отношения там, к поэзии, литературе, то есть не любители поэзии. Речь идет о том, что какие там координаты, то есть за кого автор, кого он поддерживает, кого он осуждает.
Что есть история? Насколько мы можем доверять истории, которую мы получили в наследство, если она все время взрывается у нас под ногами? Нас не учили истории, нас учили идеологии.
В наших фильмах документальных показана Украина. Российская сторона войны принципиально не показан российский агрессор, который эту войну развязал. Мы находимся на стороне жертвы, а не на стороне агрессора.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».